Радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Традиционно в конце года подводит свои итоги всероссийский конкурс «Директор школы 2011». И у меня появляется возможность пригласить некоторых финалистов в нашу московскую студию. Когда это произошло впервые, я была поражена, насколько не соответствуют участники конкурса тому стереотипу, который, что правда, то правда, в России весьма распространен. Впрочем, не меньшего удивления заслуживали и разнообразные стратегии, которые каждый руководитель использовал для того, чтобы не просто выжить, а добиться результатов, о которых, наверное, мечтают в любом департаменте образования, независимо от региона. На этот раз в ходе нашего разговора с Ириной Песковой, вечерней школы Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области, Александром Ивановым, негосударственное учреждение школы имени Горчакова Павловск-Ленинградская область, Ларисой Рожковой, школа поселка Старопышминск Свердловской области и Максимом Аникеевым, Китежская школа Калужская область, обнаружились вещи тоже достаточно неожиданные. Но о них мы поговорим чуть позже. А сначала несколько слов о том, как устроен конкурс, чем нынешние участники отличались от предыдущих и кто определял победителей. Рассказывает председатель жюри, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков.
Во-первых, сильное впечатление производит очень высокий уровень обучаемости наших людей, потому что, судя по всему, они могут понять и освоить самые разные вещи с очень большой скоростью. Потому что, когда мы в прошлый год предъявили эссе как жанр, это было неожиданностью, и мы получили огромное количество просто отчетов. Там было, как действительно, написанная работа в жанре эссе, но, в общем, этот жанр был не очень знаком. Поскольку мы в течение года публиковали работы лауреатов, то в этом году, к большому удивлению, им показалось, или они действительно поняли, что мы хотим, поэтому работы выровнялись. Ну, вообще-то говоря, они нас просчитали. А это просто означает, что на будущий год нам обязательно нужно менять формат. Мы не хотим, чтобы правила так доминировали, да, грубо говоря. Работы равнее, работы, в смысле география, по-прежнему очень разнообразная, для нас ужасно важно, что это люди, в которых мы привезли сюда. Кто-то из маленькой школы с китайской границы, кто-то из очень крупной школы в Магнитогорске. Что касается участников, вот повторяю, мы же изменили формат в этом году, мы же в этом году старались все равно, чтобы финальные процедуры были в достаточной степени неожиданными. Мы привезли все 30, и все 30 приняли участие с учетом их эссе в выборе лучшей десятки. Для нас было очень важно, что это не мы выбирали. Ну, я понимаю, заслуженные люди, Женя Ямбург, Анатолий Каспаржак. Ну, у нас могла выработаться своя точка зрения, там Майя Пильдес была. Поэтому мы не очень себе доверяли и сделали так, что треть оценки формировала вот это жюри, треть формировали эксперты. К нашему удивлению и радости, честно скажу, большой, лауреата прошлого года явились десятка почти в полном составе. Нас это тем более удивило, что мы не оплачивали их приезд. Эти ребята приехали сами.
А прошлогодние приехали в качестве экспертов вот. Или просто нет, они, чтобы посмотреть,
нет, послушать? Нет, они хотели просто приехать, но мы им дали статус экспертов, и они формировали еще одну треть оценки. Треть оценки формировали сами участники, которые были разбиты на группы при отборе. Один кто-то выступает, все остальные тоже оценивают. И первый этап мы выбрали десятку. А вот десятка уже без учета всех прошлых заслуг боролась на основании решения весьма занятной проблемы. Если вы помните, на одном из педагогических форумов было очень жесткое, я не говорю справедливое, несправедливое, но очень жесткое в отношении учителя выступление Алексея Венедиктова. Оно носило такой сильно провокационный характер. Мы его взяли и предъявили вот этой десятке. Вы знаете, у нас же есть традиционная ситуация, во всех случаях, в публичной сфере. Учителей принято жалеть, сочувствовать, низкая зарплата, тяжелые условия труда. У Медиктова была другая позиция. Ребята, если надо что-то делать самим, иначе ничего, его во многом, грубо говоря, виноваты. А там была такая классическая фраза, почему мы говорим, что сеем разумное, доброе, вечное, а растет в кавычках, белина и чертополох. С чего бы это, если мы все делаем правильно? Там такое провокационное, да, и тут можно было очень разные позиции занять. И вот качество занятой позиции, вот это представляло интерес. И вот это задание оценивалось без учета всех прошлых этапов. И там получилась вот эта тройка, которая всеми группами оценивалась, была как-то так довольно однозначно.
Призером стал директор вечерней школы Кирово-Чепецкая Дмитрий Скурихин. На втором месте Максим Аникеев, Китежская школа Калужской области. Сегодня он в числе гостей классного часа. Третье место досталось Наталье Дедовой, школа номер 5 с углубленным изучением математики, Магнитогорск. Я попросила Константина Ушакова подробнее рассказать о победителях.
Первое место – это вечерняя школа. Человек, который восстановил ее буквально из пепла, в тяжелейших условиях. Это же еще даже в учительской среде не самое престижное место работы. Это очень специфический контингент, который смог восстановить ее из ничего. Причем, как он описывает в эссе, очень любопытно, он говорит, что когда мне предлагали эту работу, у него сложилось впечатление, что сам учредитель скорее отговаривал его, чем уговаривал. До этого он был заучем весьма престижной гимназии. Но, тем не менее, человек согласился и сделал. Условия труда и усилия, которые он потратил, были безумны совершенно. Это крохотный городок. Честь и хвала. И он очень здорово выступил. Что касается третьего места, то эта женщина, очень любопытно, в Магнитогорске, абсолютно уникальная ситуация. Она получила школу, да, в эссе у нее очень красивая фраза, говорит, эту школу определяли географически, позиционировали так. Вот та школа, которая напротив бани. Там был довольно тяжелый контингент. Она набрала группу детей, потому что у нее был опыт, большими способностями в области естественных наук. И у нее получилось как бы две, по контингенту, две организации с очень разными учебными мотивациями, ориентациями. И вот из этого нужно было сделать хорошую школу. И как она говорит, мне это очень понравилось выступление, не дай бог, чтобы она стала элитной. То есть не дай бог, чтобы тот слабый контингент от нее ушел. Вот это вот меня очень привлекло.
А что это, как вам кажется, это азарт такой педагогический, может быть?
Понятно, это промышленный город. Понятно, что там должна быть очень сильная дифференциация. Я полагаю, возможно, что она, наверное, вполне осознанно пытается бороться с дифференциацией, которая возникает. Потому что те процессы дифференциации школ, которые все усиливаются, потому что это автопроцесс. Вот возникла сильная школа, да, потому что там действительно потрудился коллектив, да? Возникла очередь в эту школу, начинается отбор детей. Хороший контингент немедленно притягивает хороших педагогов. Откуда они берутся? Люди извне системы к нам приходят плохо, значит, они берутся из других школ.
Были какие-то преодоления, связанные с ситуацией, связанной с реформированием школы, с изменениями, которые происходят не так давно, и они инициированы государственно?
Нет, они все, прости Господи, уже такое говорить, но они привыкли к очень сильному давлению в связи с разными изменениями, и во многом, вот для этой группы людей, которые у нас здесь, они, во-первых, умеют противостоять неприемлемо высокому темпу. Они сначала думают, потом делают. И делают, адаптируя, поскольку ситуация позволяет, эти инициативы, которые падают сверху, не всегда очень точно определены. А трудности, о которых вы говорите, это условия существования. Это уже не обсуждается как бы. Они привыкли обходить что-то, что кажется им неразумным. Они привыкли, в общем, бороться, они привыкли отстаивать свою точку зрения. Вот эта группа в этом отношении очень хороша, да? Ну, я не уверен, что правильно так расходовать их потенциал. Вот совсем нет. Наверное, они могли бы сделать много больше, если бы окружающая среда и вышестоящие инициативы помогали им, да, мне кажется, им не приходилось бы бороться со многими вещами. Но вот их сил хватает на это. Ну, вообще-то они, конечно, жуткие оптимисты. Я думаю, что эта работа просто не делается иначе.
Так считает председатель жюри, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков. Его наблюдения мы сможем проверить сразу после региональных новостей образования.
С нового учебного года 54 школы Республики Татарстан полностью перейдут на электронный учет, отказавшись от бумажных дневников и классных журналов. Согласно проекту «Школа Центра компетенции в электронном образовании», предполагается создание образцовой IT-школы в каждом районе республики. На базе этих учебных заведений будут проводиться обучающие мастер-классы и тренинги для преподавателей из других школ. В Томской области на базе губернаторского колледжа открылся первый в России бизнес-инкубатор в сфере художественного образования. Из более чем 20 заявок конкурсная комиссия отобрала 11 наиболее перспективных. В бизнес-инкубаторе студентам помогают написать бизнес-план, обучают бухгалтерии и менеджменту. Эти предметы идут спецкурсом, помимо основной учебной программы. Согласно договоренности между правительством Северной столицы и компанией General Motors, студенты трех ведущих технических вузов города, Политехнического университета, Университета информационных технологий, механики и оптики, а также Санкт-Петербургского государственного университета отправляются на стажировку на предприятие автогиганта, где они познакомятся с технологиями перевода научных разработок в практическую плоскость. 15 декабря в штатном режиме заработала система электронной записи детей в московские школы. В тестовом режиме система начала работать еще в сентябре текущего года. В новом учебном году, по словам заместителя мэра по вопросам образования и здравоохранения Ольги Голодец, мест в столичных школах будет существенно больше, чем первоклашек.
Это были региональные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Гости московской студии – финалисты конкурса «Директор школы 2011». Ирина Пескова приехала из Иркутской области.
Школа находится внутри колонии, потому что там учатся дети, которые отбывают срок наказания. Таких школ в стране 62. По регионам сейчас будет меньше, будет 30, будут воспитательные центры.
Вы как-то были связаны с этой системой?
Нет, я никогда не была связана с этой системой. У меня были планы, я собиралась работать переводчиком. Так сложились обстоятельства, что мне с мужем пришлось переехать в этот город, где я живу сейчас. Ну и работа была только там. И пошла я туда работать, наверное, просто чтобы работать. Я преподавала русский язык и литературу, потом была заместителем директора. Ну то есть работа это затягивает. Понимаете, когда начинаешь работать в школе, если это твоя работа, то оттуда уже не уйдешь. Все, это до конца жизни, это образ жизни.
А вы были уверены, что вы справитесь как учитель?
Опасения были, но они не оправдались. Проблемы были совсем в другом потом, потому что дети там сидят особенные. Это не лицейские, не гимназические дети. А мне после университета было достаточно трудно. Я до сих пор вот вспоминаю, как я начинала преподавать литературу, читала стихи и глядела вот на этих вот детей, на их лица и думала, зачем? Вот зачем именно им? Вот то, что я сейчас читаю. Но потом, вы знаете, вот со временем, когда начинаешь видеть каждого ребенка в классе, понимаешь, что именно твой труд ему нужен. А потом понимаешь, что не просто нужен твой труд, а он еще и помогает им жить и помогает расти.
В принципе, дети попадают в колонию, ну, как правило, наверное, из неблагополучных семей.
Совершенно
или,
верно, да.
Или все-таки из благополучных тоже. Потому что в таком случае у вас двойной труд, да, мало того, что это дети запущенные с самого начала, в колонии им тоже лучше не стало, скажем так.
Это не то, что двойной труд, это тройной труд, и, может быть, даже десятикратно увеличенный, потому что дети совершенно разные, из разных семей. Конечно, большая часть семей неблагополучных. Это дети, которые могли не учиться год, два, три. То есть это те дети, которые не вписались в образовательное пространство родных школ. То есть это те дети, которые не смогли учиться в обыкновенных дневных школах, где они мешали. Ну, они мешают обычно не только в школе, они и соседям могут мешать, и во дворе такие дети пугают. Но есть у нас и дети и из благополучных семей, потому что сейчас, что меня пугает больше всего, таких становится больше.
Ирина Михайловна, а как устроена система обучения образования? Вот так же, как в обычной школе, или есть какая-то своя специфика? Может быть, там маленькие классы, может быть, там больше индивидуальная работа. И вот, может быть, Максим тоже может как-то постепенно включиться в разговор, потому что ваши ученики, они...
Они похожи тем, что у нас действительно и сирот много, потому что вот сироты, кстати, дети очень неблагополучные. Это дети, которые были без присмотра. Я думаю, что такая школа, как вот школа Максима, она поможет детям не попасть в такую школу, как школа наша.
Я бы еще добавил, наверное, одну вещь.
Максим Аникеев. В Китежской школе, которую он возглавляет, учатся дети из сообщества приемных семей.
Есть такое слово «социальная сирота». Это та же самая проблема, оставшиеся без родителей, но при живых родителях,
да, да.
И они, родители, просто не успевают, или не могут, или не хотят, или не умеют воспитывать ребенка, тратить на него время. А симптомы или проблемы, травмы те же самые. Как
совершенно
у детей-сирот.
Ирина Михайловна, но у вас школа на территории колонии, да? Там какая-то своя специфика. Да,
конечно,
вы не можете себе
конечно.
Позволить много творчества, назовем это.
Мы почему не можем позволить себе много творчества?
Можете?
Можем. Почему я попала на этот конкурс? Мальчишки, которые учатся у нас, не лицейские, не гимназические дети, смогли наравне с лицейскими и гимназическими детьми участвовать в научно-практических конференциях и конкурсах. Да, мы участвуем в таких конкурсах. Наши дети выезжают туда, выезжают со своими исследовательскими работами и занимают места. Мы первые пока еще не занимали. Вторые, третьи места у нас уже есть. Причем работа, вы знаете, на разные темы. Есть развитие бизнеса на Байкале, есть сравнение творчества Михаила Врубеля и Михаила Лермонтова «Демон». Дети это делают, дети это могут делать. У нас очень индивидуальное обучение. Ребенку такому нужна своя траектория развития. Кому-то нужно подтянуть жиши, которые пишутся через «я», кому-то можно писать о творчестве Врубеля. Поэтому учителей работа достаточно тяжелая, сложная.
Но условия какие-то особенные? Вот учителям и ученикам какие-то привилегии полагаются? Может, я не знаю, у вас больше часов на одного человека?
Понимаете, у нас растянутое по времени и сокращенное в часах образование. Вот это, считаю, одной из самых больших проблем. Если в дневной школе 37 часов на класс положено, у нас 24.
Это чем-то мотивировано?
Это мотивировано тем, что у нас существует типовое положение. Это типовое положение в вечерней сменной школе. Там положено столько часов. Ну, это вот на государственном уровне решено. Не какое-то ущемление их прав. Просто школа статус вечерний носит.
Тогда делитесь рецептами. Рассказывайте, собственно говоря, что вы придумали, чтобы как-то эту ситуацию поменять, и вот так ее хорошо поменяли.
Самая главная вещь – это коллектив. Он у нас собирался вот в течение 3, наверное, лет. Я пыталась это сделать, и я смогла это сделать. Честно говоря, с гордостью могу сказать, у нас половина коллектива – это учителя высшей категории, есть даже кандидат наук, вот сейчас устраивается на работу учитель истории. Понимаете, у нас созданы такие условия для учителя, такая атмосфера в школе, что хочется работать. А когда учителю хочется работать, он будет работать и выведет любого ребенка.
А не страшно с такими детьми работать? Ну, вот просто элементарно как-то по-человечески.
Знаете, не страшнее, чем просто ходить по улице. Эти дети, они очень отзывчивы. Наверное, потому что мало видели этого в своей жизни. И когда учитель несет ему любовь, он обязательно ответит ему любовью. Ну, трудно, да, достаточно сложные дети.
А как вы тогда привлекли учителей? Потому что коллектив, он тоже складывается, как правило, благодаря директору.
Да, его потом и кровью, скажем так.
Как вы уговаривали своих будущих коллег, если уговаривали?
У нас сейчас хорошая заработная плата. Я думаю, это всегда вот основа, это краеугольный камень того, что учитель сначала подумает, где он будет зарабатывать, а потом уже там, где ему хорошо платят, он будет расцветать, если есть чем.
То есть у вас какая-то надбавка там, да?
Надбавка, естественно, есть, но это надбавка за то, что человек работает внутри колонии, то есть как бы за решеткой. Мы просто на новой системе оплаты труда с 2008 года. А это, вы понимаете, что стимулирующая часть есть, то есть тому человеку, который какие-то инновации вносит в учебный процесс, тому человеку, который творчески относится к работе, ему и зарплата выше будет. Ну и потом у нас очень такая вот система нематериальности, стимуляции, которая мне очень нравится. Если учитель хорош, ему обязательно нужно призвание. У нас учителя слышат всегда и от руководства ГУФСИН, ну и от меня тоже, то, что они делают очень важную работу. В смысле, дети, которые у нас учились, выйдут на свободу уже с какими-то другими взглядами на жизнь, то будет лучше нам, будет лучше нашим детям. Нам спокойнее будет жить. У нас начальник ГУФСИН относится к школе, ну, просто трепетно. И 1 сентября его у нас видим, хотя, я думаю, у него достаточно много по всей Иркутской области мест, куда бы ему надо было бы поехать. Он приезжает всегда к нам и на День учителя. И вот, понимаете, слова, которые он нам говорит, они тоже важны. Ну, это часть, это небольшая часть той благодарности, которую учителя слышат. Это тоже очень важно. Знаете, вот к нам, если человек в коллектив попадает, ну, может быть, поначалу боятся, такое тоже бывает. А потом со временем, когда втягивается, уходить уже не хотят. У меня второй год, в прошлом году ставки нам отдали, когда у меня второй год 7 учителей работают, которых мы взяли по конкурсу. У нас конкурс уже был на работу. Хотя школа, понимаете, вечерняя, непрестижная, но я могла выбирать. И выбирала уже тех людей, которые могут написать авторские программы. У нас теперь это тоже будет. Да, мне это очень нравится.
Это правда, это так. Это вообще замечательно, конечно. Ну, как вы детей мотивируете, подростков? Потому что же это особая трудная история для детей вообще, а для таких детей в частности. Она трудна, не знаю, во много раз.
Для того, чтобы детей мотивировать, надо интересно преподавать. Надо не просто интересно рассказывать, надо показать ребенку, что он сам может что-то сделать. У нас индивидуально ориентирована система обучения. То есть у ребенка есть выбор сделать задание на 4, на 3, на 2. Ну, сам выбираешь и сам получаешь оценку, насколько сможешь, вырастешь. И знаете, еще очень большой стимул для них, вот когда мы выезжаем на научно-практические конференции, это то, что возможно выехать за пределы колонии и общаться со сверстниками. Последний раз, когда мы выезжали, первый раз у нас поехал Мартынов Максим. Работа была великолепная, чудная просто была работа, он должен был занять первое место. А когда он вошел в аудиторию, там сидели девчонки, у него у бедного перехватило дыхание, он покраснел, такая рубашка тоже была красная. И мы смотрим на него, стоит красный Максим в своей красной рубашке, сидят девчонки в коротких юбочках, и Максим не может сказать ни единого слова. На это мы и сели. Но потом работу его посмотрели и заочно дали просто диплом за то, что работа была хорошо построена, но первое место мы уже не получили, хотя все посылки были.
Я пытаюсь понять, как это все устроено там внутри. Вот нам же с забором не видно, да, понять хочется, может быть. Да, кто-то начнет рассказывать ужасы, а мы и поверим. А вот вы человек оттуда, вы можете рассказать правду.
Ну, какие ужасы могут быть? Понимаете, вот я учитель до мозга костей. Если что-то вот не так происходит в жизни, я имею в виду в жизни школы, мне кажется, в первую очередь, мне самой от этого будет плохо. Понимаете, там устроено все так же, как в любой школе. Точно так же. Обыкновенная школа с такими же детскими проблемами. У кого-то нежелание учиться. Ну, дети такие, что они в дневной школе, не все хотят учиться. Поэтому надо мотивировать.
Потом как-то не отслеживаете?
Такой системы нет, но мальчишки нам пишут. Я знаю практически обо всех. Знаете, у нас есть даже мальчик. Ну, какой мальчик? Ему уже 30 лет. Я еще работала учителем литературы, он у меня учился. Я не буду называть его фамилию, не буду называть, где он сейчас живет. Он сейчас успешно занимается бизнесом, причем честно, и является депутатом городской думы. И он, ну, не один такой. Достаточно много детей, живущих правильно. Но хочу подчеркнуть, что это не только наша заслуга. Если у них есть хорошая семья, она поможет им. А если нет, то достаточно тяжело будет ребенку.
Так считает Ирина Пескова, директор вечерней школы Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области. Ее полностью поддерживают Александр Иванов, школа имени Горчакова, Павловск, Лариса Рожкова, поселок Старопышминск и Максим Аникеев, Калужская область. Своим управленческим опытом они поделятся после небольшого перерыва во второй части программы.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве мировой суд, рассмотрев очередное дело координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, отбывшего к воскресенью 15 суток административного ареста, вновь переговорил его к аресту, на сей раз 10-суточному. Журналистам не разрешили присутствовать при оглашении приговора. Находившиеся у здания суда соратники оппозиционера и представители средств массовой информации сообщили, что Удальцову стало плохо, и его увезли в машине скорой помощи. Папа Римский Бенедикт XVI в традиционном рождественском послании призвал верующих стремиться к духовному единению с обездоленными во всем мире. Понтифик вознес молитву за голодающих в странах Африканского Рога, за возобновление израильско-палестинского диалога, за прекращение кровопролития в Сирии и за стабилизацию в Ираке и Афганистане. В традиционном рождественском обращении королева Великобритании Елизавета II затронула темы семейного единства и совместного преодоления трудностей. Об этом сообщает BBC. Обращение королевы транслировалось в то время, как ее муж, герцог Эдинбургский Филипп, восстанавливается после экстренной операции на коронарной артерии. Королева отметила, что в сложных жизненных ситуациях главной опорой человеку служит семья. Ответственность за взрывы в христианских храмах Нигерии и гибель 25 человек взяла на себя исламистская группировка «Боко Харам». Сирийский национальный совет «Оппозиция в изгнании» призвал Лигу арабских государств немедленно направить наблюдателей в город Хомс и другие районы, где служба безопасности ведет наступление на участников антиправительственных акций.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем обсуждать управленческий опыт и достижения директоров школ, одна из которых находится в колонии для несовершеннолетних, другая – в сообществе приемных семей, третья – в поселке Старопышминск и четвертая – школа имени Горчакова в Павловске. Последняя, в отличие от остальных, учреждение негосударственное. С нее мы и начнем. Сразу после федеральных новостей образования.
Российские школьники заняли второе место в общекомандном зачете на 8-й международной естественно-научной олимпиаде юниоров, которая проходила в ЮАР. Российская команда в составе 6 человек показала блестящий результат – 3 золотые медали и 3 серебряные. 2/3 российских студентов уверены в необходимости изменить систему оценки знаний, так как система зачетов и экзаменов устарела. Таковы данные опроса, проведенного порталом для молодых специалистов «Карьер.ру». Среди наиболее популярных предложений выделяются введение промежуточной аттестации 33% и привлечение независимых экспертов для оценки знаний по итогам семестра 33%. Министр образования и науки Андрей Фурсенко заявил, что не обладает данными о точном числе школ. Заявление было сделано на Всероссийской конференции руководителей органов управления образованием. На данный момент, по словам главы Миноборнауки, существует несколько методик подсчета школ, и из разных источников он получает различную информацию. По словам Андрея Фурсенко, российскому образованию требуется единая система мониторинга школ. Андрей Фурсенко усомнился в успехе кампании по созданию единого независимого центра для сдачи ЕГЭ. Напомним, в октябре 2011 года в Федеральной службе по надзору в сфере образования заявили о начале эксперимента по открытию независимых от федеральных структур центров для сдачи единого госэкзамена. О необходимости открытия таких центров специалисты начали говорить летом этого года, после разразившейся серии скандалов, связанных с ЕГЭ. По мнению министра, можно организовать независимые центры проверки знаний на местах, но не единый независимый центр. Система аттестации не может быть отделена от государства, поскольку оно отвечает за качество образования, отметил министр. В рамках борьбы с коррупцией в российских вузах создадут независимые апелляционные комиссии, которые будут заниматься рассмотрением претензий студентов по результатам экзаменов. В состав комиссии войдут как преподаватели, так и представители студенческого самоуправления. Представители Московского патриархата выступили с резкой критикой реализации системы ЕГЭ. По словам главы синодального информационного отдела Владимира Легойды, вместо того, чтобы побороть коррупцию в вузах, единый госэкзамен всего лишь помог переместиться ей из высших учебных заведений в школы. Теперь коррупционерами стали школьные учителя и чиновники, отвечающие за проведение единого госэкзамена.
Это были федеральные новости образования, которые специально для «Классного часа свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. Итак, мы продолжаем знакомиться с уникальным управленческим опытом, который в современных российских условиях может оказаться весьма полезным для большинства руководителей учебных заведений. Во-первых, все школы, о которых сегодня расскажут их директора, находятся в разных регионах. Во-вторых, две из них располагаются в сельской местности. Одна относится к управлению Федеральной службы исполнения наказаний, тогда как другая, школа имени Горчакова, возникла благодаря частной инициативе. Ее директор Александр Иванов.
У вас же такая совершенно отдельная история. У вас поэтическая, романтическая. И денег на это надо было тоже где-то найти, потому что вот те программы, которые, наверное, вы хотите реализовать, они реально дорогие программы.
Да, это действительно совершенно отдельная история. Мы действительно в совершенно исключительных условиях. Ну, во-первых, это частная школа. Во-вторых, само ее название «Школа имени Горчакова» через современная версия Царскосельского лицея, с одной стороны, ко многому обязывает, с другой стороны, предопределяет некоторые формы. У нас только мальчики, у нас школа-пансион, это школа за городом, в буквальном смысле в Царском предместье, в городе Павловске, расположена в парковой зоне, в особняке. И, собственно говоря, идея учредителя, а учредитель – это школа, которая на протяжении вот уже 14 лет финансирует этот проект.
Надо полагать, это кто-то из родителей?
Нет, это человек, у которого не учатся ни дети, ни внуки в этой школе. Просто такое стремление души и желание сделать в окружающем пространстве, вот в современном российском обществе, нечто, что может помочь обществу дальше развиваться. И хотя школа очень маленькая, там всего сейчас 35 мальчиков, но есть такой феномен, эффект бабочки. И вот наша попытка, собственно говоря, попытка сделать что-то, что в микроскопическом масштабе может привлечь внимание, может изменить вообще систему образования в целом в России.
Как к вам попадают ваши ученики? Это платежеспособные родители? Нет. Или это какие-то одаренные дети?
Ну, вот за эти годы, с учетом того, что в школу мы принимаем не каждый год, всего два класса, и ребята учатся с интервалом там, в 3-4 года, то есть каждые 3 или 4 года мы ведем прием. И на протяжении этих 14 лет был опыт разный. Первый опыт – это были дети из неполных, малообеспеченных семей. Второй набор – это были дети, отобранные по некоторой процедуре, в основном с ориентацией на такую социальную одаренность. Вот последние 4 года идет такое радикальное переосмысление, что же мы делаем, для кого, для какой категории родителей, на каких принципах. И наш главный, в общем-то, принцип сейчас – мы принимаем в школу скорее не ребенка, а семью. Мы говорим о полноценном партнерстве, семьи и школы, и первая наша встреча происходит коллегиально, директор-учредитель, несколько членов попечительского совета, педагоги, где мы достаточно долго, час-полтора, беседуем с семьей. И если мы понимаем, что эта семья разделяет те ценности, которые мы культивируем, это приоритетность образования, это ответственность за результаты образования, то тогда мы предлагаем тестирование ребенку. Если ребенок средне обучен, то он попадает в нашу школу. Отдельная тема – это плата за обучение, а так как это школа-пансион, это отдельная программа, это большое количество высокооплачиваемых учителей, это образовательное путешествие дважды в год. Себестоимость школы очень высокая. И у нас есть даже такой термин – дифференцированная посильная плата для семьи. И нам одинаково ценна мама, которая из своей зарплаты, одна воспитывающая сына, отдает из своих 35 тысяч заработка там, в Санкт-Петербурге, что не так уж и много, 15, чем семья бизнесменов, которые от своего месячного дохода в 200 тысяч готовы платить там 60, например, или 70.
А программа у вас особенно еще чем?
Мы, по крайней мере, до старшей школы, до 10 класса, не специализируемся на каком-то отдельном направлении. Да, у нас там чуть больше английского языка, у нас в школе работает носитель языка, то есть он скорее не учитель, а скорее такой вот француз убогий, да, который в парк водит гулять, пристает к детям во время обеда, спортивных игр и создает вот этот феномен свободного использования языка. Да, у нас информационные технологии с 5 класса. Да, у нас в зависимости от нашего видения ситуация в учебном плане появляются дополнительные часы по тем или иным предметам. Но это базисный учебный план, основная школа. Собственно говоря, мы по статусу не государственная, но общеобразовательная школа. Но поверх этой академической программы у нас накладывается программа дополнительного образования, потому что пансион у нас ребята с утра до вечера, домой они уезжают раз в две недели, и, следовательно, суббота и воскресенье – это отдельные экскурсионные программы. Это программа «Вечернее видео», где идут дискуссии, которые потом перерастают в старших классах, например, в киноклуб, или специальный курс по киноискусству. Это дополнительные занятия музыкой, и у нас каждый мальчик с 5 по 8 класс обязательно посещает музыкальные занятия, играет на одном из инструментов, он поет в хоре, он танцует, он занимается дополнительно рисованием или спортом. И спорт у нас тоже дополнительные часы, которые включают утреннюю зарядку, бассейн, специальные программы по отдельным видам спорта. Кроме этого, у нас идут учебные проекты, самые значимые из них – это образовательное путешествие, которое не только выезд за границу, одна поездка в течение года и одна по стране, но это специальная программа, которая предусматривает обучение ребенка навыкам путешественника – писать дневник, делать фотоотчет, фиксировать результаты, писать очерки, создавать журналы и так далее. И подготовительная работа длится несколько месяцев, когда ребенок сначала осваивает ту среду, в которую он поедет, а потом в этой среде он имеет возможность конкретно действовать. И вот такая интегрированность, такой вот синергетический эффект, он действительно дает потрясающие результаты, не только и не столько, которые выражаются в результатах единого государственного экзамена, сколько формируют, наверное, совершенно иное представление о мире, совершенно иное представление о себе, о своих возможностях и совершенно иное представление о том, что такое образование.
На самом деле это очень любопытная ситуация, потому что вот то, о чем рассказал Александр Юрьевич, перекликается с тем, что, наверное, расскажет Максим Владимирович. Абсолютно разные ситуации, практически противоположные, да, а вот какие-то методы и какие-то приемы, они похожи, мне так показалось.
Вот там есть ключевой момент. Первое – это открытость, попытка детей включить в более широкий контекст жизни социальной и попытка найти социальных партнеров и семью, как можно глубже вовлечь сам процесс жизни ребенка в самой школе. Проект, в котором я приехал, и школа, которую я показываю, это часть моей жизни, которую невозможно никуда деть или представить в виде официальной части какой-то. Я не директор, потому что учитель и приемный родитель – это способ моей жизни. Китиш – сообщество приемных семей, которое уже существует 20 лет. Это люди, которые приехали в Калужскую область, Барятинский район, создали поселок и на базе этого поселка сделали школу. Постепенно из той задачи, что необходимо детям давать образование полноценное, сами приемные родители начали получать педагогическое образование. И в итоге у нас практически все основные предметы подаются учителями, приемными родителями, которые совмещают две роли. Они одновременно и родители, и учителя. И в этом есть и ресурс, и трудность восприятия детей такой позиции. Какие плюсы? Ну, я просто слышал, как калька вот такая вот перекликается. Во-первых, у нас в Калужской области единственный учитель, который из Шотландии приехал и на ставке в школе оформлен, он преподает английский язык. И вместе с волонтерами, молодыми ребятами из европейских стран помогает нашим ребятам осваивать язык. И тогда понятно, зачем он нужен. И почему он потребуется в жизни дальше? Это способ общения, способ расширения своей границы, способ устойчивости. Естественно, компьютер, современные технологии, возможности общения, интернет – это тоже все есть. Но не в этом главное. Вот если можно сказать очень кратко, смысл нашей педагогической системы в том, что взрослые и дети не оторваны от жизненных возможностей, жизненных событий. Каждое событие совместно переживается, и каждый родитель, каждый учитель, каждый наставник вкладывается в совместную поездку, стажировку, проведенный урок, образовательный проект, встречу, ролевую игру, которая создается совместно с детьми, и там происходит взросление самих детей.
На самом деле, мне кажется, сложно, потому что когда действительно родитель, он же и учитель, это вот то же самое, когда мама, она же и папа, приходится менять то ли роль, то ли отношение к ситуации. Вот как вы с этим справляетесь?
Очень хорошее слово «отношения». У нас в обществе очень много ролей, которые мы играем, и роли очень часто социальные разделяют нас. Поэтому у нас для того, чтобы родитель стал действительно значимым человеком для ребенка, необходимо изменить отношения, необходимо пройти вместе с ребенком определенный период адаптации. Что помогает в этом периоде адаптации? Во-первых, дети-сироты, оставшиеся без родителей, очень часто воспринимают взрослых как источник опасности и угрозы. Выстроить заново отношения, отношения привязанности, доверия, уверенности в себе возможно только тогда, когда ломаются роли стереотипные. У нас, например, не существует местоимения «вы», не потому что у нас дети плохо друг к другу относятся или к взрослым относятся без уважения, но «ты» снимает авторитет роли. учителя, родителя, укорачивает дистанцию. И там приходит авторитет самой личности человека.
Это был директор Кичерской школы, один из победителей конкурса, директор школы 2011 Максим Аникеев. Разговор о том, как могут меняться роли и что надо делать, чтобы избавить от страха учителей, мы продолжим после зарубежных новостей образования.
С нового учебного года в школах Северного Рейна-Вестфалии начнут преподавать основы ислама. В этой федеральной земле насчитывается 320 тысяч школьников-мусульман. Введение нового предмета, по словам министра по делам школ, поможет мигрантам интегрироваться в немецкое общество. Основы ислама будут преподаваться в немецких школах до 2019 года. Разработкой программы займется экспертный совет, в который войдут представители мусульманских объединений и местного правительства. Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV стал почетным профессором Тувинского государственного университета. Торжественная церемония вручения знаков профессорского достоинства, диплома и мантии прошла в главном храме индийского города Дхарамсала, предгорье Гималаев, где Далай-лама проводил учения для 1500 российских паломников. Министр образования Эстонии заявил, что частичный перевод русских школ на преподавание на государственном языке направлен на повышение конкурентоспособности их выпускников на рынке труда. Критики реформы заявляют, что преподавание 60% предметов школьной программы, особенно математики и точных наук на эстонском языке, только затруднит их понимание, что в конечном итоге приведет к более низким оценкам в аттестате.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Гости московской студии – финалисты конкурса «Директор школы 2011». Трое из четверых изначально не имели педагогического образования. Так, Лариса Рожкова еще несколько лет назад вполне успешно занималась бизнесом. И надо отдать Ларисе должное, свой образовательный проект, в отличие от остальных, она начинала не в самых благоприятных условиях.
Вообще, я юрист. Достаточно много и долго занималась бизнесом, консультационным бизнесом. Потом у меня был магазин, торговый центр для детей. Работала в Екатеринбурге, возила старших своих детей в хорошие школы города Екатеринбурга. И считала, что все это хорошо и нормально. И как-то я не задумывалась. Поселок у нас удивительной красоты. Я всегда хотела в таком месте жить и жила.
То есть это поселок с местными жителями, плюс еще, наверное, вот этот дачный или коттеджный поселок, который
сначала он
к нему
был дачный,
прирос,
когда он стал умирать,
вырос.
Да, в силу вот своей природной красоты он стал с элементами коттеджного поселка и сейчас быстро очень разрастается. Я посмотрела на школу и думаю, господи, да я не хочу больше возить своих детей младших в город, потому что если ребенок уезжает в город, значит, у него там друзья, у него там интересы, у него та кафешка, в которой он сидит. Почему вот здесь не может быть друзей, кафешки и всего остального, а еще шикарной природы красивой, еще прекрасных, интересных людей и всего остального? Ну, смешно же, можно просто это сделать. И вот я это сделала.
Там была уже какая-то школа еще до вас была?
Была малокомплектная сельская школа.
И вы пришли хотелось... к местной власти и сказали, да, вы знаете, я хочу из этой малокомплектной школы сделать хорошую малокомплектную школу.
Я сказала, что у меня есть идея, что есть хорошие, интересные люди в образовании, такие как гимназия Корифеи. Да? Я готова подтаскивать в этот проект интересных людей, которые готовы финансировать, потому что образование, ну, действительно очень важная тема, и мы многие это понимают. Ну и вообще я просто сама готова отдать себя в этот проект. И да, и сначала были переговоры с властью, потом были переговоры со школой.
А как школа к этому отнеслась? Может быть, они почувствовали угрозу, потому что, ну, все новое, да, известно, что школа очень место консервативное.
Двойственное было очень состояние и у директора школы, и у коллектива, потому что, с одной стороны, они понимали, что так надо, потому что иначе не выжить. И угроза закрытия, она абсолютно реальная была. А с другой стороны, конечно, страшно. Но меняться всегда страшно.
Поселок большой. большой был, живой, в смысле, там были семьи с детьми.
Поселок большой, живой, но, во-первых, те новые, которые приходили в поселок, они не хотели водить детей своих в эту школу. Я ведь сама тоже 12 лет прожив, не ходила туда, да? Во-вторых, те, кто, ну, небольшого достатка, но такие родители, которые озабочены своими детьми, они готовы были возить в соседний Березовский и возили. И очень много людей, которые, живя в Старопашминске, до сих пор ездят, работают и в Екатеринбурге, и в Березовский, ну и по пути закидывают детей в те садики и в те школы.
Вот тут большой вопрос. Ведь у вас же тоже, получается, там такая достаточно разная публика.
Очень разная.
Детки,
да,
очень разные, с разными интересами, с разными устремлениями, мотивациями, уровнями, потому что образовательная среда дома и вне дома, это тоже имеет значение. Как вы тогда с этим справляетесь? Потому что, ну, вряд ли можно так как-то совсем индивидуально работать. Хотя бы малокомплектное, наверное, можно.
Индивидуально работать можно в школе любого объема. Сейчас я это знаю. Это только вопрос, вот как в бизнесе, да, проблема роста. Те родители, у которых образование является приоритетом, они осознанно приходили в проект. То есть я говорила о том, что я не создам индивидуальных условий нашим барским детям, которые будут в каком-то отдельном элитном классе, а все остальные в неэлитном. Больше того, ведь мои родители как раз экономически обеспечены, они участвуют в нашем некоммерческом партнерстве, то есть они приносят деньги в проект. И я им честно абсолютно говорю, что когда вы платите не только за своего ребенка, вы платите за тех детей, которые у нас не могут платить в проекте. И если родитель на это идет осознанно, то мы дальше работаем. Если он не идет на это осознанно, то мы говорим, что я не могу поменять ситуацию, она такая.
То есть вы ему предлагаете забрать ребенка?
Нет, почему забрать? Дети, которые живут рядом, большинство детей, либо ходят бесплатно, потому что это по месту жительства, либо они выбирают ходить вот по более сложной, полной программе, и родители за это платят. Это их выбор. То есть вот это основное, потому что было страшно поселку? Отсутствие выбора.
Я бы еще сказал одну вещь. А свобода – это ответственность, поэтому ее все так боятся. Это Уинстон Черчилль.
Александр Иванов.
Вот этот баланс и готовность принять на себя ответственность, отвечать за свои поступки и при этом оставаться свободным, на самом деле это очень сложная штука. И не все из наших коллег, из директоров школ к этому готовы. Я говорю это не из-за того, что я директор частной школы, да и мне это позволено. Я просто прошел это вот на предыдущем витке. Я был директором большой государственной специализированной школы, это была гимназия, да. Я был в какое-то время просто учителем, я был управленцем очень высокого ранга, и я имею возможность сравнивать. Я понимаю, какой ресурс в себе таит открытость школы, ее свобода. Вот частные школы, мы не подотчетны органам управления образованием. Да, мы лицензируемся, мы аккредитованная школа, мы выполняем стандарт, мы предъявляем результат, но 99,9 того, что вынужден делать директор обычной государственной школы, я не делаю. И эта свобода, и эта открытость дает тот огромный ресурс вот нашей школе, который могла бы получить каждая государственная школа, если бы кардинально были изменены системы отношений вот внутри самой системы управления. Стали бы управлять школой по-другому, да, больше доверять, больше свободы, но и предъявлять ответственность за результат. И вот этот опыт нашей школы, почему я хочу о нем рассказать, потому что там заложены механизмы, которые могут сейчас действительно быть опорой для какой-то модернизации системы образования.
Вы знаете, вот удивительно, а у меня ведь совершенно другой опыт. Я всю свою профессиональную жизнь была свободным человеком и попала в эту несвободу совершенно добровольно. Просто удивительно благодарна всем лицензированиям. Я прошла за эти 3 года 2 лицензирования, 2 аккредитации, 3 прокурорских проверки, 1 проверку у Барнадзора. И вот вы знаете,
да?
За 3 года, да. Я чрезвычайно благодарна всем этим проверяющим органам, потому что каждый раз я делала удивительно интересную работу. Я описывала свой проект. Я описала его юридически очень грамотно, много раз. Я описала
Лариса
его содержательно.
Я думаю, что вам это было так нетрудно, потому что вы все-таки юрист по образованию.
Да нет, вы знаете, это мне было так нетрудно, потому что... Я думаю, что мне это нетрудно, потому что из любого действия в этой жизни я стараюсь выудить пользу. И я считаю, что вот проверки нам даны, потому что протестная среда порождает, ну, удивительное открытие. И человек действительно так устроен, что чем тебе хуже, тем лучше. К сожалению, так, особенно для русского человека, наверное, вдвойне, потому что мы настолько многогранные. Что...
Ну, а вот как вы думаете, почему такая среда? Вы же пришли с добром, а среда выпихивает, выталкивает, пишут жалобы, наверное.
Потому что очень страшные перемены. Потому что человек ищет стабильности. А стабильность – это болото. Так мы устроены. Мы хотим стабильности, мы не хотим перемен. Нам страшно идти в перемены. И вот то, что я делаю с коллективом, мы прежде всего работаем со страхами. То у нас веревочный тренинг, то мы бегаем по углям. Действительно, страшно. Человеку очень много что страшно.
Ну, тогда, наверное, вы знаете, почему страх так упорно сидит в системе образования, да? Потому что вот я не могу добиться от многих учителей даже самого невинного интервью. Бояться.
Мы породили нашим образованием оценку, и, соответственно, мы вожделеем ее и в равной степени боимся. Это один из страхов.
Я общаюсь с московскими учителями и директорами. Так получается, что и с семьями, которые из Москвы приезжают к нам погостить в Китеж, я вижу потрясающую, очень странную проблему.
Максим Аникеев.
Проблему разобщенности всех. Директора боятся учителей, родители боятся директоров, учителей, ну, а, собственно, учитель боится всех вокруг. И проблема даже не в том, кто боится и насколько силен страх, а проблема очень простая. Когда и на каких основаниях можно объединиться и быть открытым? Страхи приходят от того, что ты не знаешь, что происходит, от того, что невозможно двигаться к одной цели. Где и учителя, и родители, и директор движутся к одной цели – благо ребенка. Вот там нет страха, честное слово.
И в этой среде, добавлю от себя, вырастают свободные, умные, успешные дети. Именно в этом видят конечную цель обучения мои сегодняшние гости. И поэтому, несмотря на разницу типов учебных заведений, они пользуются схожими образовательными технологиями. Будь то вечерняя школа в колонии, сельская школа или элитный лицей. Какими именно в классном часе свободы, сегодня рассказывали Ирина Пескова, вечерняя школа Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области, Александр Иванов, негосударственное образовательное учреждение школы имени Горчакова, Павловск, Ленинградская область, Лариса Рожкова, школа поселка Старопышминск Свердловской области, Максим Аникеев, Китежская школа Калужская область и главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе радиопрограмм или авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».